у каждого сообщества, либо такой социальной ячейки, либо у каждого человека есть какие-то свои уставы, какие-то принципы, какие-то законы, которым они следуют. И мы, глядя со стороны на это, можем как бы удивляться этому или называть какими-то дикими, не понимать их. Например, для нас, как жителей для России, если мы смотрим на какие-то соседние страны, либо не очень соседние страны, можем удивляться им каких-то таких особенностей. Да? Например, жители Нидерландов не используют шторы или занавески. Вот совсем не используют. То есть, и приезжая туда, может так возникнуть вопрос, почему, как бы, а у нас какой-то дом или какое-то помещение придумать, вообще вообразить, что такое есть, ну, как-то немножко странно. Или, например, есть европейские страны, где уже, или, может, какие-то особые местности, где особо не принято даже готовить дома. Там это считается уже чуть ли не как профессия. Если человек хочет кушать, он покупает либо готовую еду, либо идет, не знаю, какую-то кофейню, ресторан, и там кушает. Опять для нас, если выбор стоит не кушать дома, ну, для нас это как-то немножко странно. Да? Для нас какая-то домашняя пища – это что-то самое такое любимое, ценное. Конечно, мы тоже иногда любим сходить там куда-то в кафе, в ресторан, покушать, но все-таки домашнюю еду, которую ты приготовил там своими руками, либо кто-то из твоих любимых, близких – это что-то особое. Также в Таиланде перед входом в здание люди снимают обувь. Вот у них такая традиция. Если вы там смотрели американские фильмы, либо были в Америке, то они наоборот не снимают обувь. А там в мусульманских странах только когда входят в мечеть, они снимают. Вот прям в мечеть строго нельзя в обуви. То есть, а у нас, ну то есть где-то надо снять, где-то не надо снять. Там если домой заходишь, снимаешь. Если вот в такие помещения общего пользования, то не надо снимать. То есть какие-то свои, да, моменты. Сейчас будет шок для родителей. В скандинавских странах родители зачастую оставляют ребенка спать на улице в морозы. Зачем? Чтобы он дышал свежим воздухом. Так считается, вот он будет здоровее и лучше. Сейчас попроси там, не знаю, вот Лену, например, оставить поспать Мартина на улице. Постоянной практики у нас нет. Для нас это кажется, ну, как-то немножко странно. Сейчас ребенок заболеет, потом его лечить себе дороже. Еще из примеров. У меня на работе есть японец, и вот он недавно делал предложение, и у них в традициях, в обычаях, возможно, это немножко уже вымирает, уходит, но он написал записочку на бумажечке, отдал там своей сестре, и сестра уже пошла к будущей невесте и передала эту записочку. То есть у них так принято, у них не принято, да, подходить там и напрямую там, вставать на колено, кольцо, у них так не делают, у них вот через записочку. Да, если бы в России так сделали, ну, подумали бы, ну, что-то он как-то это.
Он бы начитался.
Да, сейчас бы мне еще смс-ку написал, выходи за меня. Ну, странно, да, пускай лучше в лично подходит. Да, и вот подобного рода различные тенденции, они могут быть не только там среди каких-то стран, но и среди городов. Например, да, когда люди приезжают в Москву, они смотрят на Москву и удивляются многим вещам. Например, то, что, ну, вот какой-то бешеный темп жизни, да, здесь, и как москвичи все это успевают, как они зачем так живут. И когда наоборот, там москвичи приезжают в регионы, они смотрят, а здесь вообще есть жизнь, как просто все как будто замерли и никуда не идут, не двигаются. Да? Ну, что-то, конечно, в этом есть, но потом такое, ну, как-то это немножко скучно уже кажется. Да, это мы поговорили и про страны, и про города. Также такое может происходить и вот в каком-то нашем межличностном общении, да, например, просто вот между семьями, между людьми, да, это, например, кто-то ложится поздно, встает поздно, кто-то там ложится рано и встает рано. И если мы там приходим в гости к друг другу, да, мы смотрим на какие-то вот традиции, привычки, обычаи, которые есть в этой семье. И стараемся их не нарушать, по крайней мере, первое время, пока мы не знаем их лучше. Вот, например, у меня бабушка, ей за 80 лет, и вот она, когда ей позволяет здоровье, она живет прям вот четко по расписанию. Там в 10:00 завтрак. Вот мама, наверное, может меня поправить, она лучше знает это расписание. А? В 11, строго в 11 завтрак, там потом полдник чаю попить, потом обед, потом прогулка. И вот прям в 0:00 все должно происходить. Если минуты позже, то все уже катастрофа. Да, и когда я прихожу в гости, я просто соглашаюсь с этим расписанием и подстраиваюсь под него. То есть не пытаясь навязать там какие-то свои порядки. Да, если говорить про меня, у меня из более-менее стабильного это только завтрак. Все остальное, обед, ну там... Обед может быть и в 12, и в час, и в 2, и в 3 может вообще не быть, да и ужин там тоже вот такое окно. Ложиться я тоже не в определенное время ложусь. Чай я вообще не пью. И когда мы, например, приезжали в Туву, вот наш там командой, и нам говорили, не гуляйте в темное время суток. Ну, потому что там опасно, это там один из самых криминальных районов, регионов России, и там, ну, поножовщина. Они любят немножко выпить и сразу начинают кого-то резать. Да, и мы тоже не пошли на рожон, раз здесь так принято, мы как бы спокойненько смирились и говорим, ладно, не будем, никуда не будем ходить. Да, друзья, и у Царства Божия тоже есть определенные уставы, есть определенные законы, есть определенные принципы, да, которые вот в нем находятся. И мы, как христиане, к сожалению, частенько пытаемся навязать свои принципы или приносим принципы из мира в церковь, в Царствие Божие. И когда мы переносим эти принципы, они как бы начинают вот противоречить тому, что установил Господь. И в конечном итоге это как бы и плохо и для Царствия Божия, и для нас в том числе. И сегодня я хочу предложить вам, чтобы мы рассмотрели вот один из таких случаев. Наверное, их много, когда мы стараемся какие-то вот мирские вещи перенести в церковь. Но вот сегодня посмотрим на один из них. Для этого давайте откроем Лука, 22 глава. Евангелие от Луки, 22. Луки, 22, 14 и ниже. Когда подошло время, Иисус и его апостолы собрались у стола. Иисус сказал им, «Я очень хотел есть эту Пасху с вами перед моими страданиями. Говорю вам, что я уже не буду есть ее до тех пор, пока она не свершится в Царстве Божьем». Взяв чашу и поблагодарив за нее Бога, он сказал, «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Божье Царство». Затем, взяв хлеб и поблагодарив за него Бога, он разломил его и дал им со словами, «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это воспоминание обо мне». Также взял и чашу после ужина и сказал, «Эта чаша – новый завет, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается». По факту этот разговор состоялся уже в конце вот такого земного служения Иисуса Христа. То есть уже подходило все к концу. И на протяжении вот этих 3 лет ученики ходили, жили, дышали, кушали, служили вместе вот со своим учителем Иисусом Христом. И он вот однажды, вот в это время, которое здесь описано, он, собрав всех своих учеников, начал им говорить определенные такие довольно-таки важные вещи. Даже не довольно-таки, а важные вещи, вот которые мы выше читали, которые мы и перечислили. Если кто запомнил, он говорил то, что ему предстоят страдания, то, что будет Божье Царство, то, что только там он уже будет пить, да, от виноградной лозы. Потом говорит вообще какие-то вещи, да, про хлеб, вино, тело, кровь, вот это, да. И учеников, да, ну как бы и вообще у человека, который впервые это слышит, должны или могут возникнуть ну, такие колоссальные определенные вопросы насчет этого. Потому что, ну, по-человечески, это, если ты это слышишь в первый раз, это тяжело понять. Ну, прям практически невозможно. То есть, за что страдания? Почему страдания? Когда страдания? Кто его будет там заставлять страдать? Что такое Царствие Божие? Кто в него будет входить? Я ли буду входить? Не я ли буду входить? То есть, а если уже говорить про хлеб и вино, кровь, то там, да, вы знаете, да, из другого места Писания, когда Иисус начал об этом проповедовать, там половина людей сказали, так, я не могу это слушать, мы лучше вот уйдем. Это ну, что-то очень странное. Да? И ученики, слышав все это, да, но у них в любом случае появлялись какие-то вопросы, какое-то непонимание, потому что эти вопросы, ну, как бы определяли будущее жизни и церкви, и вот наше с вами, да, и они очень сложны для понимания. Это сейчас, когда мы уже прослушали много и там и лекций, и проповедей, мы уже понимаем, что такое причастие, что значит хлеб, что значит кровь, почему Иисус страдал, для чего Он страдал, ради кого Он страдал. А тогда вот в моменте ученики, ну, для них это было просто как что-то непонятное. Это, знаете, представьте, что завтра вы придете на работу, и шеф вам, ну, соберет всех и заявит. Знаете, вот со следующей недели мы будем внедрять во все наши там сферы нашей работы искусственный интеллект. Потом там еще через неделю придет к нам налоговая с проверкой. И вообще возьмите мой портрет и повесьте его на стенку, чтобы не забыть меня. И все-таки просто челюсть отвисла, такие, что? Искусственный интеллект, налоговая, зачем нам тебя помнить, да? То есть я не предлагаю, чтобы мы сравнивали искусственный интеллект и причастие, чтобы мы там сравнивали воспоминания о Христе и о начальнике. То есть здесь больше не про это, а про то, что какие вопросы, какие эмоции, чувства вот возникли у учеников, когда Иисус начал обо всем этом говорить. Просто ну, непонимание и куча вопросов. Затем в 21-22 стихах он продолжает удивлять своих учеников. Новые порции откровений. 21-23. «Но рука того, кто предает меня, на одном столе с моей, сыном человеческим, все случится так, как было предназначено. Но горе тому человеку, который предает его». Тогда ученики начали спрашивать друг друга, кто из них мог бы совершить такое. Да, надо отдать должное ученикам, что они не начали как бы метать стрелки друг на друга и обвинять друг друга. Это ты предатель, я не мог, ты мог. То есть у них такое вот возник непонимание. Они не могли даже вот как-то подозревать своего там вот этого товарища, другого там вот апостола, то, что он мог совершить такое. И они просто вот все вместе, такое у них тоже, опять же, у них возникло непонимание. Но сам предмет разговора, он, мягко говоря, такой, когда говорят о предательстве, он такой неприятный, да. И даже если ты, казалось бы, себе уверен, то что, ну вот, кто-кто, а вот я не предатель. Мысль о том, то, что вот среди твоей команды, там, среди вот людей, с которыми ты последние 3 года провел вот всю жизнь, там, и служение, и просто ели, там, пили, куда-то ходили, где-то отдыхали, общались вместе с Иисусом, там, слушали его наставления. И вот среди этих людей есть тот, кто предатель. Вот какие бы у вас эмоции, какие бы чувства это вызвало? Вот, например, если в группе прославления... Вот,
Марина предатель.
Ну, я этого не говорил. Просто вам сказали, среди вас есть предатель. Ну, это понятно, сейчас я говорю, вы такие, ну, какой предатель. Если бы вам вот, ну, гипотетически Бог бы открыл, что среди вас вот предатель, вы бы, ну, да, вот напряглись, или как-то было бы неприятно, были какие-то такие...
Сложно было бы доверять.
Есть кого предавали в этой жизни? Просто меня вот лично, по большому счету, не предавали ни разу в жизни. Есть кого предавали?
Да.
Какие эмоции вы испытывали в тот момент? То есть все, о чем мы сейчас говорили, представьте, это вот просто был... такой контекст, чтобы мы понимали, вот какое состояние, какое настроение было в тот вечер вот среди учеников Иисуса Христа. То есть какие-то сложные, непонятные темы, разговоры, Царствие Божие, хлеб, вино, предатель. И тут, ну, не знаю, можно просто куда-то уйти, закрыться и начать плакать, да, от того, как вообще это все понимать. Но давайте прочитаем дальше. 24 стих. Потом... они начали спорить, кто из них должен считаться самым великим. Знаете, друзья, есть различные версии, ну, по большому счету, 2 версии. То, что вот это вот прям началось, этот спор начал возрождаться прямо во время разговора, когда они искали предателя, либо это, может быть, было чуть позже, они там успели немножко остыть, да. Но так или иначе, они видят жизнь Иисуса Христа на протяжении 3 лет, чем Он жил, чему учил, к чему стремился, какой пример показывал, они так и... Не поняли его, о чем он, куда он, зачем он. И продолжали жить понятиями земного царства, да, где есть вот царь-батюшка, который там рукой махнул, все сделали. Сюда махнул, там кого-то казнили. Здесь он дань собирает, здесь там какие-то законы издает. И у этого царя, естественно, есть там окружение, да, какое-то. И это окружение, если ты в него попал, ну, тоже у тебя такое хорошее, да, положение в глазах общества. Ты тоже можешь использовать свою власть для того, чтобы обогатиться, либо какие-то свои вот вещи и мысли продвигать. Собственно, в 25 стихе Иисус об этом и говорит. Иисус тогда сказал им, «Цари язычников господствуют над ними, правители народа именуют благодетелями». И здесь Иисус, по сути, говорит о 2 вещах. Первое, что цари господствуют, то есть навязывают свою волю окружающим, навязывают свою волю вот стране или там государстве, республике, городе, где они живут. То есть они подчиняют других людей, да, для своей выгоды, чтобы реализовать там какие-то свои амбиции, проекты, желания. И второе, чтобы их называли благодетелями. А в то время это вот был такой как бы особо почетный титул для власть имущих. То есть, может быть, сейчас он не особо нам понятен, но вот в современности как бы мы могли назвать такого человека? Или как бы он себя называл? Часто, кстати, так называют. Ну, не совсем. Ну, вот власть имущих как любят там, себя называть, чтобы вот в хорошем виде себя преподать. Ну, элита, это, наверное, мы больше любим. Слышали такое? Слуга народа. То есть, слуга народа. Всегда? Или это совпадает с реальным положением дел? Ну, кто-то говорит никогда, кто-то говорит не всегда. Ну да, иногда, возможно, совпадает. Да? Но звучит-то красиво, да? Слуга народа служит, да? Но зачастую, к сожалению, это все используется для других целей. И что движет этими людьми в этот момент? Обычно, ну, власть, да. А за властью скрывается гордыня и эгоизм. Собственная выгода. И тот момент, что ученики стремились, вот, стремились или заполучить такую власть, да, которая будет получать себе. То есть ими в этот момент двигало вот это самое, есть гордыня и эгоизм. Вы, наверное, слышали фразу «власть портит людей». Да, но я вам немножко в другой версии скажу. Цитата другого человека, это вот Сталин сказал. Не власть портит людей, а наоборот. Самые испорченные люди больше всего тянутся к власти. Это вот цитата такая. Конечно, не всегда так это происходит. Иногда там поневоле человек получает какую-то власть. Иногда он приходит к власти еще, казалось бы, более-менее там нормальным, а потом в ходе вот, там, своего властвования у него там происходят какие-то сдвиги, и он портится. Да. Но Сталин, будучи главой такого атеистического государства, ну, имея вот в этой сфере, ну, колоссальный опыт. Ну, прямо у него... Сколько лет он правил? Ну, какие-то у него, наверное, пруфы были, да, в этом моменте. А, и получается, что желать вот этой испорченной грехом власти может только испорченный грехом человек. В таком понимании. Знаете, я когда служил в армии, там приходит момент, когда вот выбирают сержанта, то есть он тоже наделяется определенной властью, и как бы мы сначала со всеми общались, но потом вот был нормальный парень, да, но потом его назначают буквально там, не знаю, неделю, две, три, и, как говорится, корона выросла на голове, все, уже просто так не подойдешь, он самый там крутой, блатной, и он, ну, просто человек, ну, вот в секунды как испортился. Даже был такой вот эксперимент, проводили, не помню, как называется, то есть там нашли, как сказать, людей, которые согласны были участвовать, и разделили их на две группы. Первая группа – это были люди, которые играли роль, ну, прям так полноценно, вживую, как можно сказать, это заключенных, а вторые – это надзиратели, наверное, многие, да, слышали? Вот, хорошее название, я, к сожалению, не выговорю, ну вот, и там, по сути, вот эти стражи порядка, так называемые, со временем начали, ну, откровенно говоря, злоупотреблять своей властью, начали там как-то издеваться, какие-то там свои вещи, да, наводить. И даже когда им сказали то, что этот проект как бы досрочно заканчивается, они не хотели его заканчивать, потому что, ну, почувствовали вот этот запах власти, то, что они могут там вершить, кому-то запретить спать, кому-то могут запретить там мыться, есть, кушать, и то, что к ним там подходит, кланяться можно, не можно. То есть их это заманило. И знаете, каково было Христу после того, то, что он сказал до этого про все вот эти вещи определенные, было услышать то, что его ученики спорят о том, кто из них будет самым великим, самым важным. Да, мне, наверное, пришла мысль в голову, то, что, ну, вот 3 года, наверное, все-таки на смарку. Наверное, надо этих как бы выкидывать, набирать новых и стараться все заново, да, вот как с потопом было. Да, ну вот то ли дело мы не цари языческие, и у нас уже и Дух Святой есть. И вообще, вы когда-нибудь слышали такую открытую дискуссию в церкви о том, кто самый великим будет? Я не слышал. Вообще ни разу. Напротив, у меня есть добрый пример. Мне вот довелось быть одном таком церковном собрании, мероприятии, где выбирали там одну должность, там вот такую в церковной структуре большую должность. Там было два кандидата, и как бы им перед тем, как там будут за них голосовать, за них или против, дали такое короткое слово 5 минут, чтобы они как бы себя представили. Знаете, когда это происходит в политике, там говорят красивые речи, дифирамбы, почему должны их выбирать. Я сделаю то, я там самый лучший, я самый умный, я смогу вот это победить, никто другой не сможет, только за меня голосуйте. Здесь я вот боюсь перепутать, как это вот прям точно было, но примерно был такой посыл. Можно не я. В таком ключе, да, вот как Иисус говорил, можно минует меня эта чаша. Это вот мое субъективное мнение, почему я считаю, так вот говорили, потому что рассматривали вот эту должность не как какой-то статус и там, возможность руководить, а рассматривали как просто большой груз ответственности и просто придется жертвовать многими вещами. То есть и поэтому, ну, это тяжелая ноша, которая, ну, требует, ну, колоссальных усилий, да, и поэтому, ну, по-человечески, да, хочется, вот как Иисусу тогда, вот, может быть, не я, да. Хотя, с другой стороны, если по-человечески смотреть, это, конечно, там какой-то определенный статус в определенных кругах. И, друзья, мы плавно переходим к следующему стиху, 26-27. «Но вы не будьте, как они. Напротив, пусть самый великий среди вас будет, как самый меньший, и начальник, как слуга. Ведь кто важнее? Тот, кто возлежит за столом, или тот, кто прислуживает? Разве не тот, кто возлежит? Я же среди вас, как слуга». Самый статусный христианин в глазах Бога – это не тот, кто там управляет, командует, которого все уважают, кланятся, называют по имени и отчеству, а тот, кто ведет себя как слуга по отношению к другим. Если языческие цари желают занимать вот это высокое положение, то Христос призывает, где нас быть? Он призывает нас быть снизу. И, знаете, вопрос не в должности, да, то есть если у тебя там какая-то начальствующая должность или там какой-то администратор, который раздает задачки направо и налево, это не значит, что вот надо уволиться и устроиться уборщиком. И вот тогда у тебя все будет хорошо. Знаете, вот Феликс совсем недавно говорил проповедь про Господь Адонай, то есть Господь, или там Бог, Бог наш Господин. Там больше речь шла о наших вот взаимоотношениях с Богом, да, то есть вертикаль. Он наш Господин, мы его слуги, да, то есть и мы должны ему подчиняться. То здесь речь идет уже больше вот таких о межличностных отношениях. Ну, конечно, это как бы взаимосвязано с собой, потому что когда мы служим другим людям, мы служим Богу в этот момент. И давайте посмотрим добрый пример Иисуса Христа, как Он себя вел как слуга. Иоанна 13:3-5. Евангелие от Иоанна 13:3-5. Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его, и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, снял с себя верхнюю одежду и опоясался полотенцем. Потом Он налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым был опоясан. Друзья, вот то, что совершил Господь в то время, это была самая грязная, низкая работа рабов в то время. То есть вот в таких богатых, обеспеченных домах были рабы, и вот самый низкий раб занимался этой работой. То есть тогда же не было кроссовок, носков или что-то подобного, да, и люди ходили вот по местности, их, ну, ноги, естественно, пачкались. Там какая-то пыль, грязь, куда-то они там наступили, не наступили, и ноги пачкались. И когда они приходили домой, там мы сейчас снимаем ботинки, там носки, в какой-то момент мы можем там и ноги помыть, если где-то там за городом, на даче. Ну вот, и раб, он мыл ноги, омывал ноги, чтобы люди ходили в доме уже с чистыми ногами. И просто подумать то, что, о том, что сам Иисус, сам Господь, да, вот всемогущий, вечный, альфа и омега, и Он идет на такой, можно сказать, низкий, унизительный поступок. Филиппийцам 2:6-8. Можно не открывать, просто сам прочитаю. «Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на Христе. Сам приход Господа на землю, то, что он жил среди таких обычных грешных людей, это уже смирение. Здесь он уже себя унизил, то, что он просто спустился к нам. И при этом он вот выполнял вот такие вот, или мог выполнить вот такую вот какую-то низкую работу. Даже для людей это очень низко и унизительно считается. И в этом он оставил нам пример. Да, но на этом еще не все. Вы знаете, то, что он умер на кресте ради нас. Разве это не самое большое служение, которое было вот за все времена в человечестве? То, что Бог умер за людей. И не просто умер, а на кресте. Это как эту смерть можно охарактеризовать? Кого так убивали? Это была позорная, мучительная, страдательная смерть. И он смирил себя, пошел на крест ради нас с вами. Если кратко подытожить, в чем была проблема учеников. Они сами по себе, как и любой человек, были никем. То есть все, что имеет человек, это все есть от Бога. Все, что есть хорошее. Но находясь вот в таком низком положении, они стремились занять высокое положение в человеческом понимании. Господь Иисус же по праву, обладающий вот истинной властью, вот он даже не знаю, у меня рука так не поднимется, чтобы показать, где он находится, в каком положении. Намного выше. Не знаю, мне на какую стремянку надо встать. И он добровольно смирился, унизил, чтобы спуститься вниз. Чувствуете разницу, да? Человек, который по природе своей, вот здесь находится, снизу, ниже плинтуса, стремится вверх. Бог, который был сверху, он опустился вниз. Разве это не пример для нас? И да, друзья, мы, конечно, живем уже не в такое время, когда есть какие-то унизительные работы. Вот пытался придумать вот какую-то прям унизительную работу, которую вот мы на этого человека как бы вот прям вот так вот с принижением могли бы смотреть. На ум пришло, в какой-то мере, это вот мыть туалеты. То есть, не самая, да, приятная работа. И когда учился в библейском колледже в Новосибирске, у нас там была такая практика. Мы каждое утро вставали и убирали помещение, где мы жили. То есть, и тебя могли поставить там мыть столовую, могли поставить там чистить снег, а могли поставить мыть туалет. И это было там вот не совсем долго после армии, а в армии там наоборот. Как в тюрьме, как бы туалет мыть не престижно, так скажем, мягко говоря, да. И поначалу было вот так вот тяжело смирять себя, и хотелось так как-то вывернуться, с кем-то там поменяться, договориться там, или может быть, просто оставить это дело, да, чтобы вот не участвовать в этом. Но постепенно он, Господь, смирял и показывал, да, истинное положение вещей. То, что в глазах людей считается вот низким для Бога, это могут быть великие дела. Да, у нас, кстати, с вами, к счастью, можно сказать, нету церковного туалета, у нас нету нужды мыть туалет, мы вот встречаемся в гостинице, у нас есть здесь прекрасный персонал, который делает это не за небольшую плату, и поэтому нам просто пока нет даже нужды спорить о том, кто пойдет мыть туалет. Это же хорошо? Хорошо. Да, и знаете, друзья, откровенно говоря, у нас в церкви сейчас нету каких-то прям больших проблем вот с этим вопросом, то, что там какие-то споры за первенство где-то там в каком-то служении или еще где-то. У нас как-то нет с этим проблем. Но и бывали и такие ситуации, и бывают сейчас такие ситуации в других общинах. Они были, есть и, скорее всего, будут до конца времени. Потому что мы, как люди, мы греховны и просто подвержены этим вот человеческим амбициям, желаниям. Да, друзья, и хочется смотреть не только на это, как вот в разрезе церкви, в разрезе служения, но и в разрезе вот просто нас как людей, как каждой отдельной личности. Если вы думаете, что у меня уже все хорошо, я смирился, подчинился, проблем нету, то, наверное, уже вам это дальнейшее прослушивание не особо актуально. Но позвольте привести несколько примеров из различных сфер вот нашей с вами жизни. Первое – это в семье. И у меня вот вопрос братьям, мужчинам, как женатым, так и нежданным. Как Сара называла Авраама?
Господин.
Все сестры отвечают. Да, то есть. Сара называла своего мужа Авраама «господин мой». И вопрос на засыпку. Может быть, риторически, может, не риторически, для братьев. Опять же, женатых или неженатых. Кто из вас не хотел бы, чтобы его называли «господин мой»? Ведь сразу говоришь, дело не в том, может быть, не именно называли, но считали, искренне относились как к господину. То есть, если бы меня называли «господин мой», ну, у меня тоже это как-то, ну, как-то это странно уже, да, сегодня звучит. Ну, вот, дело не в названии, а в отношении. Вот кто не хотел бы, чтобы к нему относились как к господину? Слава. Вот благословенный брат Слава. А со всеми остальными братьями я вот я с вами я присоединяюсь.
Славе ты не
присоединяешься. Ну, он, видимо, смирил себя уже. Может быть, у него обед без брача, и вот дело в этом, кто знает. Да, и мы, как мужчины, зачастую хотим установить дома свое царство. Не Божье царство, но свое, где будем устанавливать порядки мы, и как бы не особо обращая на то, что говорит Христос. Да, жены, ну, согласно Библии, тоже как бы не всегда далеко от этого уходят. Мы знаем то, что в книге Бытия написано, то, что они тоже будут претендовать, соперничать вот за это право превосходства. Но, к сожалению, он, да, мужчина будет все равно побеждать, увы или к счастью. Да, второе. В церкви или на работе, ну, вот вообще в любом коллективе, находясь вот там в команде какого-то служения, либо вот там по рабочей группе, да, мы, может быть, не всегда претендуем вот на какое-то первенство, чтобы там быть самым главным, но вот как минимум мы хотим, чтобы у нас к нам как бы хорошо, уважительно относились, чтобы с нашим мнением не то, что там уши заиграли, а считались. Дело не в том, то, что мы там трансляторы Божьей воли, то, что Бог-то хочет, а просто вот как бы удовлетворить наши вот эти внутренние греховные желания, да, которые требуют этот, наше тщеславие и гордость. Конечно, не у всех, не всегда, но зачастую это бывает. Еще пример. Недавно ходил в кафе или в ресторан, наверное, в кафе, с одним неверующим человеком. И нас обслуживал официант. И вот, вот этот человек часто к нему обращался, там, просил что-то там принести, отнести, подсказать. И знаете, вот за все время, пока мы там были, он ни разу ему не сказал «пожалуйста». Вот вообще ни разу. Все слова были в таком, знаете, повелительном, пренебрежительном тоне, как будто этот человек вообще обязан ему жизнью. То есть в тот момент он как бы почувствовал, что его положение, как вот посетителя вот этой там кафе, ресторана, оно выше, чем положение человека, официанта, который служит ему в этот момент. И он пытался, ну, в этот момент господствовать на нем, показывать свое превосходство и его низость. Ну, мы также с вами, да, друзья, способны, и в себе я замечаю то, что когда какие-то люди, казалось бы, более низкого такого положения в определенной ситуации, могут портиться отношения, да, когда какой-то курьер, какой-то там кассир, какой-то там официант, либо заправщик на бензоколонке, да, то есть и сразу моя вот эта греховная натура, и у вас, скорее всего, также хочется вот немножко возвыситься, ну, потому что он меня обслуживает, я, значит, выше, значит, я лучше, значит, я вообще красавчик. И, друзья, наша с вами ошибка, когда мы желаем ложного величия. Величие в мирском, таком языческом понимании. Когда мы это переносим в наше христианство. То есть то, о чем мы говорили вначале. Есть правило, да, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Здесь, конечно, не чужой монастырь, он тоже наш монастырь, мы его в Царстве Божьем. Но мы пытаемся из мира притащить какие-то установки в Божье Царство. Но быть по-настоящему великим в глазах Бога, это не значит быть таким крутым. Как написано в 26 стихе, вот если возвращаться к Евангелию от Луки, «Пусть самый великий среди вас будет как самый меньший, и начальник как слуга». Величие христианина заключается в его служении другим людям. И знаете, друзья, здесь говорится в первую очередь не о таком, не о внешнем проявлении, то есть не о том, какое мы служение несем. То есть если, например, мы там администратор в церкви или какая-то руководящая должность, то мы там априори проигрываем тому, кто моет туалеты. То есть мыть туалеты – это ниже, там, руководить – это выше, значит, вот это греховное служение, а вот это не греховное служение. Ну, нет, так не работает. Можно, знаете, мыть туалеты, накинув на себя царскую мантию, а можно вот раздавать задачи, при этом просто смиренно использовать те дары и таланты, которые Господь тебе дает. Тут уже в зависимости от того, какое наше внутреннее состояние и положение перед Богом. И в 27 стихе написано: «Ведь кто важнее, тот, кто возлежит за столом, или тот, кто прислуживает? Разве не тот, кто возлежит? Я же среди вас как слуга». Да, друзья, тяжело, но нам нужно воспринимать свой дом, когда мы в него приходим, не как место, да, где нам могут что-то сделать, где нам могут послужить, а это хочется, да, прихожу домой, там устал, и мне хочется, чтобы вот сейчас тут еда уже была на столе, тут меня послушали, тут меня погладили, тут мне еще что-то делали, да? Но нужно воспринимать как место, где я могу послужить. Конечно, это тяжело, но если взирать на Иисуса Христа, на Его пример, какие могут быть препятствия? Или когда я прихожу в церковь, чего я ожидаю? Что вот сейчас мне здесь послужат? Кто-то кофе нальет, кто-то бутерброд в лот ложит, потом еще здесь группа техническая все подготовит, а я вот спокойненько посижу и буду брать и принимать. С такими ожиданиями я прихожу. Конечно, в идеале все мы должны служить друг другу. Ничего плохого нет, если кто-то мне там дает кофе или бутерброд. Это хорошо, вот слава Богу, да, за него. И, друзья, Иисус среди учеников был как слуга. А я среди учеников Христа как кто? И нам необходимо подражать Иисусу Христу, руководствуясь принципами Его Царства, и поставить себя в более низкое отношение по отношению к другим людям. Это будет настоящим величием в глазах Бога. И давайте сделаем такой некий общий подыток всего вышесказанного. Проблема учеников того времени, которое было там 2000 лет назад, 1000 лет назад, 500 лет назад, 100 лет назад, и наша с вами сейчас, что мы зачастую переносим вот свое человеческое понимание, греховное понимание, мирское понимание на принципы Царствия Божия. Мы как бы пытаемся их заменить. И потом же это еще и оцениваем. В мире действительно люди, которые управляют другими людьми, имеют более высокое положение, они считаются такими великими, крутыми, хорошими, на кого стоит равняться, ориентироваться. Но в Царстве Бога дела обстоят кардинально другим образом. Сам Господь Иисус оставил нам пример истинного величия, когда умыл ноги учеников. Великий и могущественный Господь спустился, смирил себя до уровня раба. Нам с вами стоит отказаться от этого идеи языческого понимания величия, да, когда вот если я буду там выше всех, то я буду самый лучший. Это не Божье понимание. Для этого нам нужно осознать и принять, что подлинное величие, подлинная вот эта красота, она заключается в том, чтобы находиться снизу и служить окружающим нам людям. Вот где бы мы ни находились, на работе, дома, в автобусе, в церкви, в интернете, вот вообще где угодно. То есть как мы себя будем ассоциировать? Как вот какой-то человек статусный, да, если еще у вас там и зарплата какая-то большая, и там машина крутая, или еще что-то, или у вас там какие-то хорошие навыки, хорошие знания, да, а тут перед вами, извините, там какой-то простой человечек, да, стоит, который там еду на велосипеде минус 20 возит, ну, я ему буду служить, да с чего бы это? Вот он пускай продолжает там возить, а я все-таки высоко. Друзья, но истинный христианский служитель, да и вообще любой христианин в своем сердце всегда находится ниже других и стремится служить тем людям, которые его окружают. Я хочу предложить, чтобы мы сегодня или на этой неделе просто проверяли свои сердца, то, как мы относимся вот к окружающим нам людям. Когда мы там с кем-то встречаемся, куда-то приходим, какие вот мы желания, амбиции испытываем. Мы желаем, чтобы вот что-то от них получить, чтобы они нам что-то дали, или там, может, какое-то уважение, либо какую-то вещь. Или мы приходим туда, чтобы послужить. Даже если этот человек там нам не нравится, мы его не любим или считаем почему-то ниже себя. Просто проверять свои сердца, да, и смотреть на Иисуса Христа, на Его пример, потому что Его примерно уже тяжело переплюнуть. Потому что он высокий, большой, и он спустился. А нам даже спускаться никуда не надо, мы и так уже снизу. Любая наша ценность, она в Иисусе Христе, да, и здесь какая наша заслуга? Никакой даже в этом заслуги нет. Все, что есть, это от Бога.